Первую машину я обогнала на повороте. Я обогнала ее как раз в тот момент, когда мы проезжали поворот на Милля-Ля-Форе. И, вероятно, этим можно объяснить, почему мне пришлось продолжать путь прямо. Но и без этого я бы все равно не свернула. Руль в моих руках был приятно чуток. Солнце приятно пригревало мое лицо. Ветер приятно ласкал меня на поворотах. А повороты были плавны, глубокие спуски, пологи. И вся моя огромная, стремительная птица, мой друг, мой соучастник, была так тиха и так послушна, она так быстро и мягко летела по дороге среди полей, что остановить меня можно было только силой. В машинах, которые мчались в том же направлении, я видела детишек, приплюснувших носы к стеклу, уже полных предстоящими каникулами, яркие мечи на загруженных до отказа, перехваченных веревками багажниках, катящиеся на прицепах лодки со сложными мачтами. Все это ехало к морю. А взгляд парочки, который на секунду скрестился с моим, как бы говорил, что они со мной заодно. Во всяком случае, пока я ехала по автостраде, я хотела заставить себя поверить и заставить поверить других, что и дальше поеду вместе со всеми. И, быть может, вечером мы встретимся в какой-нибудь гостинице между Валансом и Авиньоном. Чокнутая. Когда я замедлила ход, чтобы свернуть с автострады, матушка сказала мне: «Пожалуйста, теперь послушай меня. Ты только навредишь себе этим. Отведи машину обратно». Я мысленно поклялась себе, что доеду лишь до первого ресторана, ну, до первого мало-мальски приличного, и как только расплачусь за обед, тотчас же поверну на Париж. Матушка сказала, что она не верит мне, что это я клянусь спьяну, и чем дальше, тем труднее мне будет удержаться от глупостей. На одном из указателей я увидела, что проехала 50 километров. У меня тоскливо защемило сердце. Сейчас от того момента меня отделяет всего несколько часов, 5 или 6, но мне все кажется каким-то искаженным, таким же далеким, как сны после пробуждения. Я остановилась у дорожного ресторанчика неподалеку от Фонтебло. Сооружение из никеля и пластика, огромные распахнутые окна. Одно из них почти напротив моего столика как бы обрамляло неподвижный тендерберт. Посетителей было мало, в основном парочки. Когда я вошла, меня проводили внимательным взглядом. Наверное, из-за машины, а может, еще и потому, что я держалась с преувеличенной уверенностью. В ресторане было очень светло, и я не стала снимать темные очки. Я заказала жаркое из баранины с томатами по-южному, салат из одуванчиков и полбутылки, маленьких бутылок не было, сухого розового вина, так как розовое меня меньше пьянит, чем красное. Это, по-твоему, крошка. А когда я попросила газету, мне принесли ту же «Франсуар», которую я уже просматривала в Орли. Я больше не пыталась ее читать, лишь попробовала, не прилагая особых усилий, найти 7 неточностей, нарочно допущенных художником, в какой-то картинке. Занимаясь этой ерундой, я вдруг вспомнила, как бывало злилась на меня Анита, когда не могла отыскать всех ошибок. Потом подумала о том, что у меня на счету в банке должно быть около 2000 франков. Я вынула из сумки свою чековую книжку, чтобы проверить. 2300 франков. Но из них надо вычесть очередной взнос за телевизор, и 200 франков, которые я ежемесячно посылаю в приют. Вместе с тем, что было у меня в кошельке и в конверте, врученном мне сегодня утром шефом, у меня получалось, я прикинула, более 3000 франков. На это не проживешь целый год в гостинице Негреско. Но 4 дня, я подсчитала на пальцах, суббота, воскресенье, понедельник и вторник, я буду богатой, восхитительно богатой. Мне не очень хотелось есть, и я почти все оставила в тарелке. Но вино выпила до капельки. Больше, чем выпиваю порой за целую неделю. Какая-то пара, шедшая к выходу, мужчина лет 50, с залысинами, с загорелым и спокойным лицом, и молодая женщина в бежевом костюме, остановилась у моего столика. Мужчина, улыбаясь, спросил меня, довольна ли я своей машиной. Я подняла голову, придавив указательным пальцем дужку очков к переносице, где от нее остался след, и ответила, что если моя машина вызовет у меня неудовольствие, я обязательно дам ему знать. Улыбка сошла с его лица, он пробормотал извинения. Я пожалела о своих воинственных словах и окликнула его. Лицо его снова озарилось улыбкой. Не помню, что я там рассказывала им о машине, но они сели за мой столик. Я доедала малину с сахаром. Они уже выпили кофе, но заказали себе еще по чашечке, чтобы иметь повод угостить меня. Они сказали, что наблюдали за мной во время обеда, что они бесспорно знают меня или, во всяком случае, где-то видели. Женщина спросила, не актриса ли я. «Ничего подобного», — ответила я. «Моя специальность — реклама. У меня рекламное агентство». В таком случае, может быть, она видела меня по телевидению, где я давала интервью или в какой-нибудь другой подобной передаче. «Да, вполне вероятно». Она повернулась к мужчине, и тот сказал ей, «Видишь, я был прав». «Еду ли я на юг или возвращаюсь оттуда?» Я ответила, что еду повидать друзей в Кап-д'Антиб, а заодно хочу уладить за праздники кое-какие дела в Ницце. Они позавидовали мне, потому что сами уже возвращались после отдыха и дали несколько советов относительно дороги. До Монтелемара дорога еще сносная, но дальше творится что-то невообразимое. Встречный поток машин, растянувшихся на несколько километров, заставил их простоять больше 2 часов. Не следует также ехать через Лион, там просто гибель. Лучше всего по автостраде номер 6, а затем через какой-то там Ла-де-Милюн перебраться на автостраду номер 7. Я сказала, конечно, я так всегда и езжу. Он был военный врач в чине полковника. Мой отец тоже был полковником, заявила я, но только немецкой армии. Моя мать согрешила во время оккупации. Ну и сами понимаете, ей обрили голову. Они сочли, что я обладаю большим чувством юмора, и совершенно очарованные попрощались со мной, нацарапав свой адрес на листке из записной книжки. Я сожгла его в пепельнице, закуривая сигарету. Матушка нашла, что я пьяна, что положение становится угрожающим, и лучше мне уйти в туалет, пока я не разревелась. Но я не разревелась. Я решила, что верну машину во вторник вечером или даже в среду утром. На обратном пути, на станции обслуживания, я ее вымою. Они-то не из тех, кто проверяет спидометр, и никто ничего никогда не узнает. На улице я снова закурила и прошлась по обочине дороги. Под ярким солнцем моя тень резко выделялась на земле. А когда я села в машину, сиденье было раскалено. Я поехала в Фонтенбло. Там поставила машину у тротуара, надела правую туфлю и вышла. Я купила платье, которое показалось мне красивым в витрине и которое выглядело еще лучше, когда я его примерила. Из белого муслина с воздушной юбкой. В том же магазине я приобрела ярко-желтый купальник, лифчик, две пары трусов, бирюзовые брюки, белый пуловер с высоким воротником и без рукавов, два больших махровых полотенца и две рукавички для ванны в тон полотенцем. Вот и все. Пока мне подгоняли платье по фигуре, я перешла на другую сторону улицы и подобрала к брюкам пару босоножек с золотыми ремешками. Ни за что на свете я не вернулась бы к себе на улицу Гринель, чтобы взять все это дома. И не столько потому, что мне было жаль потерять 2 часа на дорогу туда и обратно, сколько из опасений, что я снова начну раздумывать, и тогда уж у меня не хватит мужества уехать. Нагруженная большими бумажными мешками с покупками, я зашла в магазин кожаных изделий, выбрала чемодан из черной кожи и все уложила в него. Мне ни капельки не хотелось подсчитывать сумму выданных мною чеков. Впрочем, я настолько привыкла контролировать себя в расходах, что у меня в голове было что-то вроде счетчика. И если бы я потратилась так, что это могло бы сорвать мой отдых, он обязательно сработал бы. Я поставила чемодан в багажник, но тут же пожалела, что он не рядом со мной, вынула его и положила на заднее сиденье. Часы на щитке показывали 4. Я развернула Анитину карту дорог, прикинула, что если я не буду нигде останавливаться до самой темноты, то смогу переночевать где-нибудь в окрестностях Шалон-сюр-Сон или, может быть, Макона. Я посмотрела на самый низ карты и прочла названия, от которых у меня трепетно забилось сердце. Оранж, Салон де Прованс, Марсель, Сен-Рафаэль. Повязав голову косынкой, я сняла правую туфлю и поехала. Выезжая из Фонтенбло, я вспомнила слова полковника и спросила у цветочницы, как проехать к автостраде номер 6. Я купила букетик фиалок и пристроила его у ветрового стекла. Чуть дальше, на перекрестке, я увидела нескольких жандармов на мотоциклах, которые о чем-то болтали. И в эту секунду у меня мелькнула мысль. А вдруг каравай вернется до конца праздников? Что-нибудь случится, и он прилетит сегодня вечером. Я невольно замедлила ход. Не обнаружив машины, он решит, что произошло несчастье, и, конечно же, позвонит мне, только если у него мой телефон. А не найдя меня, обратится в полицию. Я представила себе, как на все дороги сообщают мои приметы, там повсюду устанавливают посты жандармов. Да нет, глупости. В отличие от меня, все нормальные люди, если говорят, что сделают то-то или то-то, так и поступают. Каравай не вернется до среды. С ним жена и ребенок, и он не станет портить им праздники. Он будет говорить дочке, чтобы она дышала поглубже, катать ее на лодке по озеру. Да и зачем ему возвращаться в Париж? До среды все учреждения закрыты. В празднике ко всему подходит с иной меркой. И я, похитительница автомобиля, лишь на время танцев по случаю 14 июля. Так что нечего себя запугивать и делать из себя преступницу. Я увеличила скорость. Небо было ясное, густо синее, почти лиловое. Пшеничные поля словно припудрены теплым светом, солнечной пылью. Однако притихшая была тревога, которая закралась в мою душу, когда я свернула с автострады, упорно не оставляла меня, затаилась в самом дальнем и смутном уголке моей совести. И по любому пустячному поводу, а то и вовсе без него, вдруг принималось буйствовать, словно растревоженный зверь или какое-то существо, сидящее во мне самой, которое мечется во сне. Я проехала долину Йонны. Помню, что остановилась в Жуаньи у бистро, чтобы купить сигареты и зайти в туалет. В бистро над стойкой висели трехцветная афиша, сообщавшая о праздничных увеселениях, и фотографии, на которых были изображены разбитые в автомобильных катастрофах грузовики. Несколько шоферов болтали у стойки, потягивая пиво. Когда я вошла, они замолчали. А один из них, когда увидел, что я, выпив фруктовый сок, положила на стойку деньги, сказал хозяину, что платит за меня. Я не хотел этого, но шофер, он говорил с южным акцентом, возразил. Не хватало еще, чтобы вы отказались. И я взяла обратно свою мелочь. Когда я включила мотор, он вместе с приятелем вышел из бистро и, направляясь к своему грузовику, остановился около меня. Это был молодой, примерно моего возраста, черноволосый парень, с беспечным видом и ослепительной улыбкой, как на рекламе зубной пасты «Жипс». Переводя взгляд с капота машины на вырез моего костюма, он сказал мне со своим южным акцентом: «С таким мотором вы, небось, гоните вовсю?» Я в знак согласия тряхнула головой. Он сказал, что в таком случае мы, к сожалению, никогда больше не встретимся. Когда я тронулась с места, он открыл дверцу своего грузовика и взобрался в кабину. Помахав мне рукой, он крикнул: «Если встретимся, я вам его верну!» Он что-то держал в руке, но я была уже слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Я догадалась только тогда, когда посмотрела на ветровое стекло. Он ухитрился стащить у меня букетик фиалок. После Оксера я свернула на автостраду, где еще велись дорожные работы, и погнала по ней. Я и сама не ожидала от себя такой прыти. Южнее Аваллона я снова выехала на автостраду номер 6. Солнце уже стояло не так высоко, но жара еще не спала, а мне почему-то было холодно. Голова у меня была пустая и гудела. Наверное, от возбуждения, от страха, который я испытывала все сильнее и сильнее, нажимая босой ногой на акселератор. Думаю, этим же объясняется и то преувеличенное значение, какое я придала небольшому происшествию, которое случилось вскоре. Если меня станут допрашивать, о нем не следует даже упоминать. Это только собьет всех с толку. Они подумают, что у меня не все дома, и перестанут верить моим словам. Это произошло в первой же деревушке, которую я проезжала, свернув с автострады. Вернее, мне она показалась знакомой. Совершенно верно. Но ведь любая деревня с рядом серых домов, с уходящей в синее небо колокольней, с холмами на горизонте, летним солнцем, которое вдруг ударяет тебя прямо в лицо, когда ты выезжаешь на длинную улицу, такую длинную, что у меня заболели глаза, я остановилась на минуту. Любая такая деревня создала бы у меня впечатление, что я уже здесь бывала. Но бывала давно, очень давно. Слишком давно, чтобы можно было вызвать в памяти, связанную с нею, какую-нибудь подробность или чье-то имя. У двери кафе, узкой, похожей на темную щель двери, на складном стульчике сидела худая старуха с изможденным лицом в черном фартуке. Ослепленная солнцем, я ехала очень медленно. Но что-то вдруг словно подтолкнуло меня обернуться. Я увидела, что старуха машет мне рукой, зовет меня. Я остановилась у тротуара. Женщина, с трудом передвигая ноги, медленно приближалась ко мне. Я вышла из машины. Говорила она громко, хриплым, свистящим голосом астматика, и я с трудом ее понимала. Она сказала, что утром я забыла у нее свое пальто. Помню, что в руке она держала зеленые стручки гороха, а когда она сидела, у нее на коленях стояла корзинка. Я ответил, что она ошибается. Я не забывала у нее никакого пальто, хотя бы потому, что я никогда не была здесь. Но она стояла на своем. Утром она мне подала кофе и бутерброды, и она тогда уже поняла, что я не в себе, и ни капельки не удивилась, обнаружив после моего ухода на спинке стула мое пальто. Я сказала, конечно, большое спасибо, но это ошибка, и поспешно села в машину. Она внушала мне страх. Ее глаза с какой-то злобой скользили по моему лицу. Она двинулась за мной. Она вцепилась своей морщинистой темной рукой с узловатыми пальцами в дверцу машины. Она твердила, что я пила у нее кофе, ела бутерброды, пока на станции обслуживания обхаживали мою машину. Я никак не могла всунуть ключ в замок зажигания. Помимо своей воли, я принялась оправдываться. Утром я была в Париже, бог знает, в скольких километрах отсюда. Она просто спутала две похожие машины. Ее ответ, сопровождаемый отвратительной старческой улыбкой, был ужасен, или, во всяком случае, в ту минуту показался мне ужасным. Машину-то обхаживали. Я ее даже не видела. А вот вас-то я видела. Не знаю, что на меня нашло, но я оторвала ее руку от дверцы, крикнула, чтобы она оставила меня в покое, что я ее не знаю, что она меня никогда и в глаза не видела, и пусть не плетет, будто она видела меня никогда-никогда. Тут до меня дошло, что мой крик могут услышать и другие жители деревни. Кое-кто уже смотрел в нашу сторону. Я уехала. Вот так. Все это произошло четверть часа назад. Может быть, чуть меньше. Я поехала прямо, стараясь думать о матушке. О чем-нибудь успокоительном. О своей квартире, например, о море. Но не смогла. По левую сторону дороги я увидела станцию автообслуживания. Правда, недавно в Орли я проверила уровень горючего, стрелка была на самом верху шкалы. Сейчас она спустилась лишь наполовину, и я могла бы проехать еще много километров. Но все же я предпочла остановиться. Механик, который подошел ко мне, до этого весело болтал о чем-то с двумя автомобилистами. На нем не было ни форменной фуражки, ни спецовки. Я направилась к белому домику, сняла косынку. Помню, как под ногами у меня скрипел гравий, и особенно отчетливо солнечные блики, пробивавшиеся сквозь листву деревьев на холмах. Внутри было сумрачно, тепло и тихо. Я причесалась, отвернула кран умывальника. И вот тут мое второе «я», мой страх, дремавший во мне, пробудился и стал кричать. Кричать, что было мочи. Меня схватили сзади, да так неожиданно, что я не успела даже шевельнуться. И хладнокровно, упорно, я знаю, да, я знаю, за какое-то бесконечное мгновение я это поняла и умоляла не делать этого. Мне стали ломать руку.